Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Виталий Милонов, член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Здравствуйте, Виталий Валентинович.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». И наш телеграм-канал, где все новости, это «Радио говорит МСК», латиница в одно слово. Явки, пароль сдала, можно начинать. Виталий Валентинович, откладывайте телефон.
Да,
вы гаджетозависимый человек, кстати.
Гаджетозависимый. Мне кажется, я должен признать. То есть, если бы я был депутатом таким настоящим, я бы сказал, нет, что вы, это все ерунда. Но да, это слабость, потому что иногда схватаешь телефон как псих, реально.
А вы там чего, смс-ки или фейсбук, что
нет, у вас там? Сейчас я даю распоряжение там помощникам там, по поводу билетов, отлетов и так далее. Но, тем не менее, это не знаю. Я могу сказать, что это по делам я общаюсь. Нет, к сожалению, я часто читаю всякие сообщения, мессенджеры, новости читаю, идиотские. Совершенно не нужны эти новости. Ну, какая разница, какой флагман Xiaomi выпустил там или выпустит? Ну, какая разница? Мне не нужна эта информация. Нет, я все равно читаю. Мне это интересно, какой там процессор, Kirin 990 или Snapdragon там, в общем, вот так вот, да.
А, вы от этого отдыхаете, я поняла, этим точнее, с помощью этого отдыхаете. Хорошо, ну смотрите, тут любопытный момент, кстати, чего в интернете очень много, я думаю, что вы тоже читали, я не знаю, там, рассматривайте эти новости, вряд ли их можно рассматривать как дурацкие, потому что очень много новостей по Конституции. И вообще, когда президент в середине, какого месяца, поправьте меня, там, января, внес как раз поправки в, значит, предложил поправки в Конституцию, тогда подумали, да, все серьезно и так далее, а потом это своего рода превратилось в какое-то соревнование. И одна группа людей предлагает такую-то поправку, другая группа людей предлагает следующую поправку, и кто-то говорит, а значимость-то нивелировалась. И вот уже сколько, поправьте меня, 600 с лишним поступило, 200 с лишним на рассмотрение, но при этом кому-то что-то не нравится. Вот вчера выступил, кто у нас выступил, против поправки с упоминанием государства образующего народа, глава Духовного управления мусульман Татарстана муфтий Камиль Самигулин. Он заявил, что не видит в этом решении положительных перспектив, при этом муфтий согласился, что титульной нацией России являются русские, как самый многочисленный народ в нашей стране. При этом сама поправка звучит следующим образом. Статья 68, посвященная русскому языку как государственному, предложил президент добавить уточнение, что русский язык – это язык государства образующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России. Такое впечатление, что муфтий то ли не дочитал, то ли вычитал то, что ему хотелось вычитать.
Вот здесь я с вами абсолютно согласен. Товарищ муфтий у нас немножечко недопонял. Я не хочу обвинять его в чем-то. Безусловно, просто произошло недопонимание. Тот текст, который предложен, он абсолютно нейтрален. Он как раз менее радикален, вернее, он совсем не радикален, и он не смущает так, как смущает формулировка муфтия, там, титульной нации и так далее. Потому что тут начнут сразу же там кто-то возникать, кому-то что-то не понравится, кто не титульный, кто титульный. А тут говорится о том, что русский язык является языком, объединяющим нашу страну. Это так. Государственный язык, да. России, русский язык, будьте любезны, все это признают. Да. Все. И это не является конфликтной точкой, вот абсолютно. Поэтому он обратил внимание на тот момент, который вообще является бесконфликтным. Угу. Но, с другой стороны, я с вами не хочу согласиться в чем, что немножечко нивелировалось значение. Меняется Конституция. Народ, люди, они активно стали обсуждать изменения Конституции, хотя те моменты, которые были изначально предложены к изменению, это моменты абсолютно бесспорные. То есть даже оппозиция не могла долгое время собраться и найти аргументы, почему они против там конституционного закрепления минимальной обеспеченности жизни и многих других вещей.
Размер оплаты труда.
Да, то есть по большому счету те изменения, которые предлагают, они носят больше такой характер консенсусный, а не дискуссионный.
Смотря по каким пунктам, по поводу детей, браков и Бога, или по поводу того, какая роль у Госсовета, какие полномочия у парламента, то есть как это будет вообще выглядеть голосование. Мы действительно увидим огромный свиток, где будет поправка такая-то, поправка такая-то, поправка такая-то, было так, стало вот так, или мы увидим одобряйте, не одобряйте, тоже вопрос большой. Как раз-таки не возникает вопроса, почему вдруг появились поправки про Бога, детей, русский народ и МРОД, потому что это что-то такое социальное и более-менее понятное. А что касается полномочий Государственной Думы, Совета Федерации, Конституционного Суда, это посложнее.
Возможно, мы с вами имеем различные, ну, источники информации, но как раз что касается Госсовета, люди вообще не возражают. Почему? Просто, что касается Госсовета, это то, что я лично, вот честно вам могу сказать, очень давно хотел увидеть. В системе органов госвласти отсутствует орган, который бы вырабатывал бы концепции, стратегии.
А, это для стратегии.
Да, то есть Госсовет. Центр выработки идеологии. Ну, можно сказать, идеологии.
Запрещена пока запрещена.
Слушайте, она запрещена, я имею в виду идеологии, то есть ключевых смыслов того или иного направления.
А Госсовет именно этой функцией будет наделяться? Или это вы так трактуете, что он такой функцией будет наделяться?
Ну, у Госсовета более широкие полномочия, но это полномочия тоже прописаны. И Владимир Владимирович об этом как раз и сказал, что в рамках нынешней системы органов госвласти мы обсуждаем тактику, мы мало обсуждаем стратегию. Так. То есть ключевые принципы, основные принципы построения нашей политики в той или иной сфере. То есть мы можем говорить, вот я предлагаю, условно говоря, ввести повсеместно шестидневную, там, пятидневную учебную неделю для детей. Считая, 6 дней не должны учиться, должны 5 дней учиться. Министерство говорит, это не так, у нас есть своя точка зрения, они говорят как исполнители, они говорят как в рамках действующих норм, что им так некомфортно. А кто сказал, что в принципе они правы? То есть получается, что нету органа, который бы выработал основные фундаментальные представление о том, как должно выглядеть обучение наших детей. Я считаю, что они должны учиться столько же, сколько взрослые должны работать. У нас взрослые работают 5 дней в неделю, а дети почему-то 6 дней. В Москве Собянин молодец, отменил рабство. Реально отменил 6-дневное рабство, кабалу. 6-й день для опциональных занятий, для факультетов, для разных факультативов. Это замечательно. В Петербурге дети умоляют меня, говорят, мы никому не верим, только тебе верим, спаси нас от этого. Спасу, конечно, но это нужно сделать на концептуальном уровне.
Так.
И вот именно этого не хватает, и я очень рад, что Госсовет будет вырабатывать именно базовые параметры тех или иных основ политики в той или иной отрасли. Это очень важно.
Ну, казалось бы, у нас этим как раз сейчас занимаются в том числе и Государственная Дума, Совет Федерации какие-то, ну, законопроекты, когда как правительство даже предлагает.
Смотрите,
какие-то законопроекты.
Законопроекты, вот мы немножечко поймали себя за хвост.
Давайте.
Я предлагаю законопроект, ну, условно говоря, такой-нибудь простой, без дискуссии, там, запретить смену пола.
Так.
Вот. Ну, потому что считаю, поскольку это противоречит науке, потому что пол нельзя поменять. А правительство говорит, нет, у нас есть концепт, у нас есть там обязательства перед Европейским Союзом, еще что-то. И Минздрав говорит, нет, пол, да, конечно, пол нельзя поменять, можно так себя просто изуродовать, отрезать себе что-нибудь или порешить, но пол-то менять нельзя, это хромосома. У нас на таком уровне еще медицина не развивается, чтобы у человека поменять все хромосомы рядом, разом, так сказать, язык сделать игрек. Но вот мы не можем, Почему нет? Потому что нету основных, не выработаны основные фундаментальные понятия. Что такое мужчина и женщина, что такое брак.
Брак вот, выработан наконец-то. Вот, сейчас уже что, заживем лучше или что?
Конституция, наконец, прекратит эту дискуссию.
Вы думаете?
Которой нету. Дискуссии нету в обществе. Есть недовольство в паре кофешопов Москвы. И все.
В смысле?
Ну, там, что такое брак? Брак союз мужчины и женщины. Все, вопросов нет. Конституция раз и навсегда это закрепляет. Все, и мы навсегда уйдем от бессмысленных обсуждений.
То есть вы думаете, что в кофешопах как раз не будут обсуждать дальше?
Нет, в кофешопах пусть они подавятся от своего кофе, желательно в Старбаксе, потому что в Старбаксе самый плохой кофе, и они подавятся и умрут. Понимаете, от этого
ладно,
плохого.
Людям смерти
потому
желать,
что в Старбакс подсыпает, вы же знаете.
Что подсыпает? Я не хожу просто в Старбакс.
Химозный порошок. Нет, Старбакс плохой кофе, поэтому, слава богу, в Москве закрываются. Открываются правильные кофейни. Нормальные. Шавермы открываются.
Шавермы.
Шаурмы. В Москве. Хорошо, все. гол-пас, вы меня подловили, шаурмы открываются, нормальные традиционалистские кофейни.
А вот вдруг Starbucks на вас в суд-то подаст, скажет, Виталий Милонов сказал, что в Starbucks кофе плохой, а мы говорим, что в кофе хороший, опровергните, заплатите чего-нибудь там, кофе нашего попейте.
Если вы боитесь на вас в суд, хорошо, это моя субъективная точка зрения, основанная на опросе 99% моих избирателей,
я думала, вы
которые считают, что... Конечно, я пробовал в Starbucks кофе, я же не мог бы сказать, что я... Он мне не нравится. Я считаю, это вот, это нонсенс, да, когда есть, создается некий фетиш, и ради того, чтобы быть модным, люди идут, вопреки здравому смыслу, пить невкусный кофе только потому, что это модно. Не надо идти, надо идти по зову сердца, голосовать надо сердцем, душою, русские березы.
Как интересно, посмотри, в Канаде, по-моему, тоже березы, кстати, есть, они канадские, правда.
И в севере Америки.
На северной Америке.
Поэтому там нормальные люди живут, кстати.
А вы так интересно, понимаете, как вот сначала про кофе, а тут вдруг про голосование, какой-то НЛП. Обладаете этой технологией?
Нет, что вы, это же журчание русского ручейка.
Где?
Это северный ветер, настоянный на клюквенных полях. Знаете, это искренняя мысль, поэтому она так гармонично заходит.
Ага, хорошо. Но теперь интересно, вот, кстати, по поводу брака как союза мужчины и женщины, вот действительно, ну закрепили, ну хорошо, ну действительно у людей не было... как бы сомнение, что это действительно так. Есть сомнение, нужно заключать брак или не нужно, а с кем или с кем действительно заключать брак. Но то, что брак – это действительно, когда мужчина и женщина идут в ЗАГС, потом, я не знаю, хотят, идут в церковь или не хотят, это не возникает сомнений ни у кого, ну просто потому, что культурный код такой.
Правильно, поэтому нам в Конституции... Конституция – это же не просто свод законов, да? Конституция – это некая декларация наших принципов нравственного, в том числе суверенитета.
Так.
И в нынешней системе сложнейших как бы турбулентностей, я бы сказал, нравственных турбулентностей, которые сотрясают ряд стран, нам необходимо это закрепить. Вот, и это правильно. Я еще, конечно, предлагал закрепить еще вопрос, там, связанный с тем, что мы должны согласиться с точки зрения науки, что жизнь начинается с момента зачатия. Но пока до этого не дошли.
Как все в Южной Корее, по-моему, да? У них там, по-моему, с момента. Или в Японии, что ли?
В Венгрии, например.
В Венгрии тоже.
Да, но это просто ученые сказали, ребята, жизнь начинается с момента зачатия, не будьте дураками, не будьте слепцами. Но у нас говорят, нет, но мы слепые, мы считаем, что не так. Ну, не так,
жизнь
так,
с момента рождения начинается, да.
Рождение начинается с момента... Рождение – это с момента оплодотворения. Вот что
это
говорит наука.
Это за рождение. Это за рождение.
Да. Ну,
а потом
понятно.
Рождение.
Ну, тогда
уже.
Можно же также пойти и дальше и сказать, что... А почему не с 7 лет начинается, когда он там начинает в школу ходить?
Слушайте, по крайней мере, Виталий Васильевич, вот очень важную тему вы тоже затронули. У нас же... Вот детей тоже в Конституции закрепили, а у нас же дети-то это не люди в нашей стране. Они же всем мешают. Вот понимаете, я с младенцем со своим, хотя ему там 3 года уже скоро будет, пойду куда-нибудь, а мне скажут, там, захочет он поесть, например, ну, раньше, когда младенцем был, да, девушка, отверните, сидите куда-нибудь, зачем вы сюда пришли, он нам мешает, не надо
вам
кормить.
Нормальный другой человек скажет, такого не скажет
вот,
никогда.
Так нет, я же говорю об обществе, которое есть. Другой момент, а почему ваш ребенок кричит в самолете, я устал, не хочу? В конце концов, скорее всего, люди сделают замещение матери с этим маленьким кричащим ребенком тем какому-нибудь огромному мужчине в пьяном виде, который будет кричать на всех матом и рыгать кислой капустой,
потому
понимаете?
Потому что он быдло. Он реально нелюдь.
А как человек, вот. А как ребенка сделать человеком
Ну, безусловно, этому быдлогопу, который нажрался в аэропорту пива, вот, нажрался своих сухариков и чипсов, и теперь всей этой химозой извергают фекалии ароматические на всех, ему, ну, практически говорить бесполезно, потому что он быдлятина, он потом поймет, на самом деле, и он поймет. Знаете, я почему так говорю, потому что, знаете, я тоже когда-то пил пиво. Я считал, что пиво пить – это нормально, да, в самолете, перед самолетом напиться пиво – замечательно. Сейчас мне стыдно за это, реально стыдно, потому что ну, как, ну, животные так себя не ведут, как люди, которые бухают
просто
пиво.
Просто много, перед... не надо пить, и все, нет, эти проблемы-то. То вы, получается, с таким человеком, знаете, вы просветлились, и теперь всем причиняете эту светлость.
Я не алкаш, который вот бросил пить и стал воинствующим этим. Я вообще не пью ни капли. Вот ни капли, 3 года ни капли не выпил. Но я не считаю, что нужно навязывать свою позицию. Но, с другой стороны, общество меняется. И посмотрите, сейчас отношение к детям, к социализации детей тоже очень сильно в стране меняется. Это нужно прививать через рекламу. В том числе через Конституцию. Это базовые вещи. Вот когда ты идешь, я вот шел, помню, поехал отдыхать со своей первой дочкой Марфой. Ей было 4 месяца. Таким маленький поросеночек у меня в Бьёрне висел. Я ходил по Греции. И для меня был шок, почему каждая там бабушка, дедушка...
Отходит.
Ее за пятку потрогают там. И я понял, что это они от всего сердца делают. И это делается...
А здесь не ребенок не человек, закон. Он объективно, он должен спокойно себя вести, он не должен крутиться, он не должен вертеться, он не должен никому мешать. Но как тогда... Мы же не можем греческий менталитет к нам сюда через Конституцию привить.
Наш природный менталитет... Он такой же. Наш природный менталитет заключается в том, что мы любим детей. Это, вот я сказал бы, извращенцы их не любят. Искажение некое нравственное. И надо потихонечку это возвращать. А революционно, к сожалению, наломаем дров. Но, посмотрите, отношение к животным, отношение к мусору на улицах, отношение ко многим другим, к женщинам, оно меняется и очень серьезно сейчас меняется в обществе. И мы должны это подталкивать, действительно способствовать этому, потому что если раньше сделать замечание человеку, у которого идет пес, извините меня, нагадил на газоне, и идет дальше, раньше это было немыслимо делать замечание и сказать, что он жлоб, да, то сейчас, ну, по крайней мере, уже в крупных городах людям уже неудобно становится. Они считают, что это правильно
убирать за собакой. Вот опять же, вот про собаку вы тоже сказали. Все равно мое глубокое убеждение, действительно, и это в том числе на собственном опыте, к собачке люди будут действительно относиться к соседской, ну, более дружелюбной, чем, опять же, к тому же самому ребенку, который рано встает, разбрасывает кубики, приходит сосед и говорит, а почему ваш ребенок в 7 утра разбрасывает кубики, я хочу поспать.
Понятное дело, но, опять же, это культура. Эти люди выросли в эпоху бездетности. Эти люди выросли в эпоху эгоизма. Ну, серьезно, потому что сейчас, посмотрите, количество многодетных в стране, оно растет. И для... Вот я просто вижу, опять же, по своим ровесникам. Да. Я тоже старый пень, да, но мне 46 уже. Но вот мои там ровесники плюс-минус, ну, естественно, больше минус, там, 40 лет. Многие рожают еще. Многие думают, 40 лет – это не предел, еще рожу. И третий ребенок стал в норме вещей. Вот когда мы станем пропагандировать ненавязчиво, не агрессивно, что нормальная семья, там трое детей, что дети – это, ну, дети – это вот, ну, на самом деле, можно больше, чем взрослым, и мы позволяем им
вы
больше,
за детоцентризм или нет?
Нет, ни в коем случае. Я за то, чтобы люди принимали естественные вещи. Детский шум – это естественно, это прекрасно. Слава богу, когда в стране шумят дети. Хуже, когда они не шумят. Это одиночество, это, получается, это вой слышен одиноких сердец, когда нет детского смеха. Так что детский смех – это благо. И здесь нужно действовать тоньше, чем, ну, грубо говоря, взять там, поручить какой-нибудь Росмолодежи отработать грант, да, вот они там сделают кондово что-то, да, потом еще не найти концов будет. А я говорю, ну, что делать более тонко. Например, в рекламе. Да. Все, реклама детских товаров. Всегда, чтобы дети, чтобы семья была многодетной.
Так.
Это не значит, что мы унижаем людей, у которых один или двое детей. Ни в коем случае. Но просто мы должны людей ментально подталкивать. К чему? К естественной форме, что естественная форма семьи, я, опять же, не осуждаю разные ситуации в жизни. И бывает, у детей нет, и мало детей. Нельзя никого осуждать никогда. Но мы за стандарт должны принять, что семья с детьми – это семья и трое детей. Почему? Потому что только в таком формате страна увеличивается, страна не исчезает.
Мы про демографию, да. И как раз в послании с вами президент говорил, и уже закон принят по мат-капиталу даже за первого ребенка. Но здесь же какая проблема возникает? Мало раздать денег. Хотя кому-то, вот лимузин пишет, я хоть троих еще рожу, мне 44 с удовольствием. Дайте возможность купить жилье, где плодиться, в конце концов, говорит лимузин. И потом мало действительно... Вот вы важные вещи сказали. Не нужно унижать тех, у кого, например, один ребенок или вообще нет. Действительно, бывают разные ситуации. Но... Мы же видели, какие инициативы, а давайте сделаем, я не знаю, как в Венесуэле, презервативы по $50, люди тогда не будут.
Ну это же там,
вот об этом речь, понимаете, можно пойти по пути введения налога на бездетность или запрета продавать презервативы, или там отмены абортов целиком и полностью, но это же не значит, что люди начнут действительно рожать, они все равно найдут выходы того, как не рожать, или родят, но потом это будет действительно какая-то...
Дорогие мои, вот я здесь хотел бы провести большую линию.
Давайте.
Жирную. Одно дело... Презервативы по $50 – это глупость, да, потому что презервативы – это не аморально. Я не считаю презерватива аморальным. Это не аморальная, не абортивная контрацепция. А, поэтому никто всерьез, вот в Государственной Думе из 450 депутатов, ни один не говорит про это. То есть это не находится на повестке дня. Конечно, всегда есть, извините меня, ну, я не хочу обидеть никого, но придурочные со всех сторон. Придурочные феминистки есть, придурочные активисты есть, которые готовы...
Ну, категоричность — это вообще признак ограниченности, объективно. Видите,
и эти люди, они, конечно, создают большой шум, но... Веса они никакого не имеют. А, аборт — это другая вещь. Аборт — это не вопрос демографии. Аборт — это вопрос отношения к жизни.
У некоторых это вопрос демографии, типа, как раз-таки у вот церкви, например, которые говорят, будут больше рожать, если не будут делать аборт.
Еще раз, заявление. Нет. Церковь относится к абортам как к вопросу сохранения жизни человека. А, дело не в демографии. Церковь не осуждает ратный подвиг людей, когда они идут и отдают жизнь свою за то, чтобы, ну, за свободу, за независимость.
Есть, да, это правда.
А, это не осуждается. Дело не в демографии, дело в отношении к ценности жизни.
Так.
Вот, поэтому церковь не может относиться по-другому, как, кроме как считать недопустимым убийство ребенка.
Не пытаться внедриться в Минздрав и говорить, уберите аборт из ОМС.
Я хочу напомнить, что церковь, ну, если мы будем говорить не метафизическими понятиями, а вполне общественными.
Нет, есть Бог и церковь, да,
вот,
пожалуйста.
Мы говорим про церковь. Церковь является крупнейшей организацией в нашей стране и самой старейшей. Она старее, чем государство. Государства России еще не было, еще наши предки, викинги, еще не пришли в замечательную Гардарику, а церковь уже была.
Так.
И церковь имеет право так говорить, потому что в церковь ходит плохо, постоянно, непостоянно, проверьте, больше, чем на партийные собрания ходит. Большинство жителей нашей страны, и церковь является репрезентативным общественным институтом, имеющим право заявлять о своей позиции. А почему церковь должна молчать в тряпку? Почему, если партия, условно говоря, партия Яблоко в нашей стране заявляет, что там они хотят, чтобы видеть улицу Немцова, они не заставляют, но требуют, чтобы была улица Немцова в каждой стране. Я, как человек, поживший в эпоху Немцова, категорически против. Слава богу, что таких, как мы, большинство. Но мы помним еще нищету наших родителей и нашу собственную нищету. Мы не будем так поддерживать. Но они имеют право, и я партию Яблоко не осуждаю. Это их право. Их право заявлять о своей
вопрос
позиции.
Вопрос влияния, понимаете, в чем дело? Здесь как раз вопрос влияния.
А вы думаете, если бы либералы были бы... Они, каждый маломальски влиятельный вот сторонник либеральной идеи, он же как большевик в 18-м году. Он же считает, либо будет по тому, как он скажет, либо люди не правы. Посмотрите, все, вот самые нетерпимые люди – это демократы. Я же с ними много общался.
А вы кто, кстати, вот вы себя к кому относите? По убеждениям политическим.
Понимаете, я правозащитник, я такой вот христианский демократ по убеждениям.
Христианский
демократ, монархист, правозащитник. То есть я, знаете, я считаю, что человек не должен заковывать себя в какие-то аналоговые рамки.
Поэтому вы из партии в свое время вышли или нет?
Нет, вот я в «Единой России».
165-й говорит, вы когда-то вышли из «Яблока».
«Яблоки» были... Нет, секунду. Никогда в жизни.
Вот.
Я в этой конторке не состоял. В 93-м году я был тогда помощником депутата Савицкого. Мы были христианскими демократами. Он сказал, Виталик, он мне сказал, мне было 19 лет, «Яблоко» не наша партия. Я говорю, все, понял, Виталий Викторович, не наша партия, негодяи.
Не соблазнят вас никогда. А в «Единой России» лучше?
Почему? А знаете, я вам могу сказать, «Единая Россия» — это единственная партия, которая допускает наличие своего собственного мнения. Если бы в «Яблоке»...
Потому что есть партийная все равно солидарность. Партийная солидарность. Ты можешь думать как угодно, но за закон ты голосуешь.
Секунду, есть ценности. Но в нашей партии есть я и есть Оксана Пушкина.
Ага.
Люди абсолютно. То есть моя правильная позиция, у нее неправильная, но она есть тоже в нашей партии.
А у нее бывает правильная позиция, а у вас неправильная?
Нет, конечно. Нет, бывает, конечно. Нет, бывает там. Ну, я тоже могу ошибаться.
Давайте после новостей продолжим. У нас 15:30 сейчас в гостях Виталий Милонов, член Комитета по развитию гражданского общества, вопросом общественных и религиозных объединений. Дождитесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Виталий Милонов, член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Так, несколько сообщений от слушателей. Сергей пишет, высшее образование в Москве по 300 тысяч в год стоит. О какой многодетности вы говорите? Дочь окончила 11 классов в Москве с красным дипломом, но в МПГУ нет бюджетных мест. Вот все и думают про будущее. А, в общем-то, заняться сексом дело не хитрое, а дальше-то что, говорит Сергей. Вот в основном-то такое бывает, помните, есть же такая тоже присказка, когда женщина одна с ребенком остается, ей говорят, ну, там, мол, сама виновата, мужчина не должен, а он скажет, ну, дорогая, я же попросил, там, ощущения не те, вот это вот все. Пошловато, конечно, Кобель, но это правда
это
так
Кобель,
есть.
Это собака говорит. Это Кобель, безответственная скотина, может так сказать.
А реально. Понимаете, когда мужчину встречаешь, у него нет таблички, к сожалению, там, я дурак или я брошу свою женщину, не буду платить,
знаете,
алименты.
Я считаю, что вот что касается алиментов, это очень большая больная проблема для нашего общества. Потому что я выступаю за то, чтобы была создана единая система государственная контроля, учета и оплаты алиментов. Я знаю, вот у меня реально есть истории, когда дети, ну, там, особенные дети даже рождаются, и папаша козлина бросает ребенка или разводится и заставляет там через всякие юридические хитрости и платит на этого ребенка там 5 тысяч рублей, хотя сам живет в шикарных условиях, а платит 5 тысяч, да? И этого, естественно, денег не хватает ни на что, но вот он так вот добился. Я думаю, что здесь должно государство быть на стороне детей. Я не говорю женщин, да, здесь отдельно подчеркиваю, на стороне детей, потому что иногда и с папой очень редко так происходит, но и с папой тоже остаются. Кстати, это тоже вопрос. У нас почему-то суды всегда считают, что ребенок обязан оставаться с матерью.
Не обязан, почему? Не,
очень
не
99% судебных решений выносится в пользу мамы, хотя мама, как человек, к сожалению, к великому, для меня, к сожалению, тоже может ошибаться и вести неправильный образ жизни. Но надо вести государственную систему учета. То есть именно система выплаты с мужиком алиментов должна контролироваться через единую цифровую систему государства. Не платит, все, моментально санкции, понимаете, как в киношке. Сразу вокруг тебя клетки опускаются, права аннулируются, автомобильные.
Там, нет, не а знаю. Как сейчас вот подаешь заявление на алименты, тебе пишут, хорошо, номер телефона, где работает, свой расчетный счет, и потом, какое имущество есть. И вот ты перечисляешь, какое у него есть имущество, это, в общем-то, понятно, облегчает работу пристава, но пристав скажет, ну, он все карточки свои перевел на наличные, он там еще что-то делает. Хорошо. Да, у него есть дом в Барвихе, но он оформлен на маму-инвалида, например. Мы же не можем забрать квартиру у мамы-инвалида. Или как? А потом вдруг выясняется, что он там на новом Порше ездит. Или что? Как это делать?
А знаете что? Вот тут как раз надо не идти на поводу у влиятельных вот этих отказников уплаты алиментов. Нужно вводить жесткие санкции. Я... Да, выезд за границу блокируется, и то не всем, кстати.
От 10 тысяч рублей.
Да, но не всем блокируется, поверьте. Здесь нужно именно идти по пути жесткого. Вот человек, который не платит алименты ребенку, это человек, который умышленно наносит тяжкий вред здоровью ребенка. Вот как нужно приравнять. То есть у него нужно... Он ездит на чужом Порше? Отлично, скотинка, мы у тебя права отнимем. Значит, он не пользуется своими карточками другими? Хорошо, мы... Паспорт у него ограничен в действии.
Ух ты.
Реально. Я считаю, что мужик, который является злостным неплательщиком алиментов, мы у него половую принадлежность из паспорта вы должны вычеркнуть. Потому что букву «М» у него нужно аннулировать. Потому что мужчина детям своим не будет никогда отказываться помогать. Я не говорю про сложные судебные споры, когда понятного рода там низкой социальной ответственности девушки выходят замуж, тут же сбегают, там требуют полуцарства у него там и так далее. Это их вопросы.
Бывает, что мужчины требуют полуцарства. Поверьте, Виталий Валентиновичу, бывает и такое.
Я был у Малахова как-то на передаче видел таких. Я говорю про обычные случаи. Конечно, это должно быть страшным преступлением. Не как сейчас. Ой, не платят алименты, ну там...
Нет, сейчас...
Чуй, это должно быть страшно, и кара должна быть другая. Да. Реально, человек, который отказывается платить алименты своим детям, причем не фиговые, не фиктивные, а настоящие.
А настоящие это сколько? Смотрите, сейчас вот 25% или там фиксированная стоимость. Вот есть у меня подруга, прожиточный минимум на ребенка в Москве, там что-то 13 тысяч рублей, двое детей, 26 тысяч попросила. Бывший муж пошел, обжаловал это решение, теперь 10 тысяч она на двоих получает.
Значит, вот козел он, понимаете? Ему надо на лбу татуировку, знаете, поставить в виде того места, в котором он детей делал. Вот серьезно. Нет, В том-то и дело, такое должно быть. Такое должно быть недопустимо.
Просто что такое достойные алименты и вообще достойные выплаты, когда у нас МРОТ 11 тысяч рублей? Невозможно 11 тысяч рублей прожить. Ну, правда, можно, конечно, выжить можно, но прожить нет.
Конечно, конечно. Здесь есть большой спор. А если у человека действительно маленькая зарплата, он физически не может платить... там, 100 тысяч рублей, он получает 50. Так. Бывают такие случаи, конечно. Но здесь нужно давать более широкие полномочия органам. Вот пусть опека, вместо того, чтобы отнимать детей, вот, направо-налево, нормальных, и не отнимать ненормальных, вот, пускай они этим занимаются.
Что, а звонят выяснить... ему, говорят, вспомни, нет,
надо,
что ты
нет,
отец.
Надо выяснять. Во-первых, ограничение, значит, он не должен иметь право работать. Если он работает, и он получает 10 тысяч рублей, значит, берешь этого кобеля, или кобеля, там, как называется правильно, этого козлища, значит, и на исправительные работы в Москве. Значит, там какие есть, извините меня, какахокопатели, ну, какие самые высокооплачиваемые, но самые невостребованные работы, грязные. Значит, вот мети улицы, так. 12 часов в сутки, получай 35 тысяч, и половину будешь отдавать на детей. Угу. Раз ты бедный, раз ты по паспорту, приезжая на золотом Бентли, нищий, мы тебе от Москвы, от лица Москвы дадим работу.
А где-то такое работает? Или вы сами это как-то придумали?
Нет, это такое работает за границей.
А, такое все.
За границей, да. То есть, если ты, скотина, не хочешь детей своих обеспечивать, значит, государство тебе даст работу и будет вычитать.
Понимаете, многие мужчины считают, что это алименты почему-то... Это же ей не должно достаться ни копейки. Почему-то у мужчин они как бы начинают мстить через это, понимаете, женщинам зачем-то. Хотя деньги действительно на детей.
Я считаю, что это низко. Это низко, подло, и вот, наверное, для этого и должны быть выработаны основы государственной политики в области семьи.
Так.
Потому что, да, мать, которая воспитывает ребенка твоего, она твоего ребенка воспитывает. То есть, если ты готов... полностью отдавать себя половину времени воспитанию детей, то есть ты говоришь, знаешь, родная, мы с тобой разошлись, но ребенок не должен от этого мучиться, поэтому половину времени ты, половину времени я оплачиваю половину за школу, половину там за кружки, половину времени провожу, отдаю своего личного времени. Но ведь получается глупость какая-то, он считает, сволочь, что а вдруг она проест эти деньги?
Сама.
Да,
вот Дэдди пишет, ребенку, вы никогда не узнаете, пошли ли эти деньги именно на ребенка. Кружки оплачивайте, товарищ, пожалуйста. И в конце концов алименты, хорошо, когда
люди... А время, а бессонные ночи. Это что, ничего не стоит, что ли? Когда мама не высыпается, идет на работу не выспавшись, потому что ребенок заболел, там плакал всю ночь, а он считает деньги, колбасу
он
она
скажет,
съела,
ты же
на
мать?
Чьи деньги.
Скажет, ты же мать.
А ты отец. И вот отец должен в плане... Понимаете, в чем дело? У нас в обществе не закреплена ответственность за ребенка равная у мужчины и у отца, и у женщины.
У мужчины
да.
и у человека.
То есть отец получается, как бы, так сказать, кот из дома, мышь в пляс. Там, сделал свои дела и в кусты. Нет, он несет до конца своих дней.
Вы понимаете, а исторически вам просто скажут, что мужчина, он же как бы сеет, а вот у мужчин сколько миллиардов сперматозоидов, а у женщин там 450 яйцеклеток на всю жизнь.
Что?
Поэтому немножечко разное. Мужчина, он вот сеет, как это, а женщина, она вот
мужчина,
сохраняет очаг.
Нет, мужчина, если он мужчина, а не особь мужского пола, так. Он воспитывает, он несет ответственность. Мужчина – это прежде всего ответственный человек. Это то, понимаете, это вот разница между биологическим видом и человеком. Вот. Что нас делает людьми? Даже у животных большая ответственность, чем у некоторых особей мужского и женского пола. Поэтому, конечно же, ответственность должна быть.
Смотрите, следующий момент еще есть про пост. Каждый десятый, я просто открыла ради интереса опрос в ЦИОМа, каждый десятый гражданин России готов соблюдать Великий пост. И что тут еще? 94% слышали про Великий пост, более половины не смогли сказать, когда он начинается. Точную дату назвали 14% опрошенных. Вы поститесь?
Ну и что? Ну и мне не имеют возможности сказать, ну и не скажут, понятно, узнают, скажут.
Сами поститесь, еще, нет?
Я сам пощусь, да.
Вот прям совсем целиком, полностью, как ну, надо или нет?
У нас, к сожалению, опять же, наша проблема нашего общества – это радикализм. У нас есть радикалы, которые там готовы тебя проклянуть, если увидят. Помните, был скандал с отцом Дмитрием, по-моему, или, нет, с покойным нашим
Чаплином.
Дорогим отцом Всеволодом, которого с Филео Фиш увидели в пост.
А, в Макдональдсе, да, было дело.
Нет, конечно, отец Всеволод, я им тоже сказал, отец Всеволод, не ходите в эту харчевню дьявола, он, в общем, и там ничего хорошего нет. Но... понимаете, у нас же радикалы какие-то, они готовы своим радикализмом любого человека напрочь отбить у него желание соблюдать пост, потому что они вычитали в каких-то пещерных скрижалях, тут ты вообще не должен есть, этот день ты не должен пить, не смотреть телевизор, не поднимать глаза.
И на жену
глаза.
Не смотреть.
Слушайте, это проблема нашего времени, что люди из-за того, что у нас сначала был атеизм, сейчас как бы не атеизм, люди ударились в экстремы, такие неофиты, Дмитрий Энтео, образца там 2012 года. То есть они взяли монастырские уставы, которые предписывают действительно очень строгое воздержание во время поста и пытаются монастырский устав перевести на нашу повседневную жизнь. Это неправильно. Я абсолютно твердо уверен, что требовать от людей стиля жизни, как в монастыре, недопустимо, потому что в монастыре человек не работает, он молится, у него есть игумен, который смотрит за ним и говорит, знаешь, вот ты сегодня там, вот пользы ради, не ешь. Так правильно, там совсем другая ситуация. Там человек от всего отрекся и отдал себя служению Богу. Он готов не пить, не есть, так сказать, а владыка Тихон Шикунов правильно описывает свою жизнь в Печорах. Рассказывает, как он там бил одну просфору, он действительно достигал определенного состояния души, очень светлого, хорошего. Это монахи. Это не те, кто воспитывает детей. Потому что вот я очень люблю приводить пример греков. Киприотов. Вот мои там, у меня родственники киприоты. Вот у них первый день поста. Чем они занимаются? Идут жарить осьминога. Вот. Он говорит, ну, у нас пост, осьминога едим.
Так.
И вы знаете, что Афон, который любит упоминать многие наши там такие старцы или любящие старцев, на Афоне морепродукты вообще разрешены, потому что это вообще-то морепродукты, это бескровная пища. Это постная пища. Кальмар и так далее. У нас же нет. Какая-нибудь там свечница в храме скажет, ты что, антихрист, креветку сожрал. Пост прежде всего состояние духовное, душевное. И
подумать. Это время для подумать.
Это потом уже. Но, естественно, какие-то ограничения, в том числе гастрономические, направлены, это не самоцель, это помощь тебе определенной степени себя, ну, как бы ограничить. Хотя я вам честно могу сказать, я такой вкусный суп постный могу забабацать, что тут ну, вот даже грешно становится от того, какой он вкусный.
Ну, смотрите, тогда получается, что, в общем-то, как тут... Вот от слушателей есть вопрос, сейчас скажу. В пост главное не есть друг друга.
Это очень правильно. Но я считаю, что,
да,
что пост – это наша культурная традиция, да? Не надо стыдиться ее. Это хорошо. Вы не поститесь, да, но я уважаю вас. Я пощусь, вы тоже меня уважаете. Почему тогда у нас иногда возникают сложности?
Нет, ну, давайте, сейчас пост
я считаю, что как раз не только в дорогих московских ресторанах, но нужно постепенно это вводить, это правильно. Это же подчеркивает не то, что мы опускаемся, как говорят либералы, в пещерные времена. Нет, это наша традиция. Поэтому хорошо, если в кафе я лечу в самолете, да, ну, давайте мы сделаем, что в пост великий, да, есть всегда выбор. Почему?
Некоторых самолет вообще не кормит.
Не, ну, понятно,
поэтому
да, но
там только водичка вот, как раз очень постно.
Поэтому сделайте, подчеркивайте это культурное многообразие.
Культурным.
Вот, например...
Но без категоричности, а так сложно.
Да, да. Но в тот же самый вот харчевня дьявола Макдоналдс, который нельзя есть вообще.
Да почему нельзя?
Вредно, потому что это трансжиры.
Но с другой стороны, Виталий Ильич, я с вами готова поспорить, потому что в любом уголке мира, куда бы ты ни приехал, ты побоишься, например, на МКАДе есть где-нибудь или на какой-нибудь старой-старой там трассе уже далеко от Москвы в какой-нибудь придорожной забегаловке, и ты будешь ждать Макдональдс, потому что там ты гарантированно не отравишься.
Я вам могу сказать, да, вы гарантированно совершите пищевую эвтаназию.
Ой.
Потому что Макдоналдс ласковый убийца. Убийца с улыбкой
каждый
на
день
лице.
Не надо есть просто.
Нет, вообще не надо есть. Не суйте в рот эту гадость. Вспомните прекрасного москвича Филиппа Филиппыча.
Так.
Преображенского.
Да.
Ну, не ешьте вы эту гадость, серьезно. Не тяните вы в рот, как маленький ребенок, всякую какашку.
Дома хотя бы можно бургер сделать?
Бургер можно.
Дома.
Я за то, чтобы люди ели бургеры.
Так.
Но вот уже Джимми Оливер, не слушайте меня, слушайте Джимми Оливера. Он вам тоже говорит, не ешьте Макдоналдс. Почему? Я считаю, что фастфуд, вот как индустрия, должна полностью быть уничтожена в нашей стране, потому что это убивает наших
шаверма
детей.
Шаверма тоже фастфуд.
Нет,
да.
Шаверма это
быстрая
это сакральная
еда. Готовится.
Шаверма, она делается из природных ингредиентов.
Так.
И я считаю, что индустрия фастфуда, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду, трансжиры, супер, вот эти вот калорийные пищи, которые грешат фастфуда, она должна уходить. И, потому что это то, что убивает нацию. Газировка. Опять же, почему мы пасуем
Буратино перед Кока-Колой? Буратино можно пить?
Слушайте, я считаю, буратино тоже особо не надо злоупотреблять, но нельзя пить Кока-Колу, нельзя пить Пепси. Почему мы разрешаем им так плодиться? Пепси-Кола, причем компания Пепсика, не такие злодеи. Они, вы знаете, что у нас вся молочка в лапах этих злодеев американских. Ну, молоко-то они не сильно...
Вы вот говорите, как депутат Госдумы, про злодеев американских, а Мишустин, между тем, говорит, что есть потенциал для улучшения отношений России с Западом.
Конечно.
А вы сидите в нашей студии, как депутат, вы сейчас американцев послушаете, говорит, вот Виталий Милонов говорит, там, исчадие ада, злодеи, что же нам делать?
Потому что наши соратники в Америке считают, что Пепси – это тоже злодеи. Потому что любой вам врач расскажет о вреде употребления детьми, детишками этих напитков. Это вредно.
Нет, понимаете? Про вред никто и не
так
спорит.
Так почему тогда я прошу Минпромторг ввести предупредительные надписи на Кока-Коле?
Угу.
На Коле, хорошо, не делаю рекламу или антирекламу. На банках с газировкой и на стаканчиках нужно делать предупредительные надписи. Внимание! Чрезмерное употребление этой жидкости может повредить вашему здоровью. Почему не делают? Почему?
Я бы на тортиках еще ввела на всех.
Секунду. А я считаю, что тортики вредны, знаете какие? Которые делаются из так называемых растительных сливок. То есть там, где используются трансжиры.
Подождите, тогда про пальмовое масло. Сколько Российская Федерация вообще импортирует пальмового масла?
И пальмовое масло, пальмовому маслу рознь. Понимаете, есть пальмовое масло, которое дороже оливкового, которое используют кулинары. А так называемые трансжиры, трансизомеры жирных кислот, которые используются, вот они вредны. Вы понимаете, что трансжиры, которые направо-налево используют Макдоналдс, по утверждению врачей, вызывают рак. Они вызывают колоссальное увеличение риска возникновения онкологических заболеваний. Диабет, заболевания сердечно-сосудистых систем.
Если что, первая раковая опухоль была недавно найдена 2 миллиона лет этому организму, на который была раковая опухоль,
рак,
вот это с сарком. Поэтому, да,
рак
это не только речь про Макдональдс.
Это естественно. Просто мы говорим о факторах, способствующих.
Но японцы те же самые, с другой стороны. Они едят столько всего растительного и натурального, а при этом у них рак прямой кишки очень развит.
Продолжительная жизнь в Японии выше, чем у нас. Ну, посмотрите,
и про лечение тоже,
давайте мы сейчас... Да нет, я вам могу сказать словами ученых-медиков.
Давайте.
Я согласен с ними 100%.
Давайте.
Самая современная система здравоохранения дает продолжительность жизни прирост 20%. Высокотехнологичные медицинские операции, самые современные, там, с установкой искусственного там, глаза, там, не знаю, носа, еще плюс 5%.
А почему же у нас такие проблемы?
Секунду.
Да.
А правильное питание 45%.
Понятно, но
понимаете,
я все читаю про
этих... Понимаете, вредные привычки, вот да. Надо сознаться. Да мы же почему? Потому что мы не хотим, мы боимся в этом сознаться. Неправильное питание, которое мы... У нас эпидемия неправильного питания. Пиво порошковое, которое нас травит турецкие и голландские и американские
компании. Да уж сами себя травим, уж ладно, Виталий Валентинович, что же вы...
Пиво, которое пьем, чипсы, сигареты, алкоголь – это то, что уничтожает нашу нацию. Но почему мы такие слепые?
Вода и салатный лист. Я давно это говорил.
Секунду.
Вода и салатный
лист. Нет же. Еда должна быть разнообразной.
Не только еда должна быть разнообразной, но и, например, доступ к лекарствам тоже должен быть разнообразным. Вы же читали наверняка сами, мы эфир с нами начали с вами, что вы действительно в интернете постоянно что-то читаете. Вот про этих несчастных деток, которым собирают деньги на то, чтобы какую-нибудь спинразу получить, или даже вот это какое-то лекарство высокотехнологичное, которое один укол сделал, и от СМА избавили. А почему такая проблема? Вот почему такая проблема, что мы этих детей, там, 600 с лишним человек по всей стране, а там представитель Минздрава говорит, ну, вы знаете, там нам нужно до конца года 240 миллионов рублей, а у нас нету. Вот потому
всегда
вот как-то так.
Во всех... Давайте признаемся. Конечно, давайте. Это такая беспроигрышная тема, поднимать вопрос о орфанных заболеваниях, но всегда есть люди, которым не хватит на лекарства. В любой стране, в какой-то больше, в какой-то меньше, всегда это есть. И фонды, которые собирают детям помощь, это не от слова нехватки, как бы так сказать, от жестокосердия Минздрава, нет.
А что?
Это от милосердия людей. А, да, конечно, государство, ни в одной стране мира государство в общем не может полностью перекрыть потребность в медикаментах. Так получается. А, есть государства более богатые, но понятное дело, понимаете?
Вопрос подходов, Виталий Валентинович. Помните эту историю с фризиумом, когда его сюда начали завозить только после того, как было два резонансных случая, что эти несчастные матери пришли на почту получать этот фризиум из-за границы, а пришли люди в погон и сказали: «Ой, матушка, пройдемте, у нас как раз палочная система».
Давайте так, что я знаю эти истории, которые были пролоббированы, кстати, некими значительными фондами, некими, по поводу как раз вот лекарств неаккредитованных, да. Там же была проблема в другом, что очень часто эти истории искусственно раздуваются, потому что есть одни лекарства, которые аккредитованы, поставщики других лекарств поднимают эту волну, говорят, что вот, мы хотим, чтобы наши лекарства тоже продавались. А, с другой точки,
есть таблетка, а есть микроклизма, которая срабатывает лучше, потому что ребенку с эпилепсией невозможно в таблетку в рот просто заснуть. Микроклизма работает.
Я прекрасно понимаю. Поэтому мы сейчас приняли закон, который существенно расширяет право поставки лекарств и упрощает поставку лекарств, если нет аналогов. Это так. С другой стороны, посмотрите, мы пошли по западному пути. На Западе вы вообще, мама, лекарства без указания врача вообще купить не сможет. И папа,
никто
и вы
не
сами
спорит,
себе.
Никто не спорит с этим.
А я считаю,
вопрос
что
доступа.
Это глупость. Потому что, извините меня, почему? Мы неужели такие дебилы, что мы не можем... Вот у вас есть базовое образование, предположим, медицинское. Или вы знаете, что у ребенка высочайшая температура. Высочайшая температура. Нужно срочно антибиотики. Вы не купите без...
Нельзя, без рецепта, того... потому что у нас есть закон о... об обороте психотропных веществ,
понимаете?
Например.
Так антибиотик не психотропное вещество, и многие другие лекарства попали под вот эти группы ограничения. Человек с хроническим заболеванием каждый раз должен таскать с собой рецепт.
Да.
Ну, это глупость. Но если вы хотите такой тотальный контроль, сделайте вы электронный рецепт, чтобы человек показал свой паспорт, там, или паспорт, карточку москвича, там, петербуржца, волгоградца, и все.
А у вас есть ответ на этот вопрос?
Не надо так делать, не надо заставлять. А то у нас министр здравоохранения всем с ней спорил. Говорит, идите, вызывайте врача. Я говорю, что, с ума, что ли, сошли? У ребенка температура. Я отец, у меня 6 детей, да? У ребенка температура. Я когда врача вызову? Он придет в лучшем случае к вечеру, и врачей не хватает. Но вы же знаете, вы же в разуме. Почему я не могу принять срочные меры... Как отец, как родитель, почему я должен ждать врача? Он придет ночью, на следующий день только пойду. А представьте, у тебя ребенка 40 температура. Я не могу ее сбить, не могу начать лечение. Или там, а я не говорю уже про взрослых врачей, которым вообще не попасть неделями к специалисту. Ты помрешь быстрее, чем попадешь. Поэтому вам в помощь как раз современные технологии. Не надо бояться. Используйте электронные рецепты, электронные карточки, чтобы вы приходили и не загружали этой ерундой врачей. Потому что если мы введем электронный рецепт, мы моментально снимем громадную нагрузку с врачей, которые один и тот же рецепт больному эпилепсии выписывают 12 месяцев в году. И они будут всю жизнь ему этот выписывать.
Ну это что, это проблема бюрократии? Или
проблема в том, что мы... В одном смысле взяли хорошее начало, действительно, самолечение плохо, другую сторону мы не закрыли. Самолечением мы боремся, а в том, чтобы люди не унижались, не стояли неделями за номерком к врачу, мы не боремся.
У нас 40 секунд, Виталий Валентинович, осталось. 8 марта скоро отмечаете с супругой?
Конечно, 8 марта это...
А феминистки?
Слушайте, феминистки 8 марта не отмечают. Они грустно плачут, потому что им никто букетик не подарит. Потому что им только котик может. И Facebook с аймаком подарить. Потому что феминистки, они такие, потому что они не хотят принять любовь мужчин. Вот, да вы понимаете, что? Они отвергают себя. Знаете, любая женщина, которая любит мужчину, так. Она не становится феминисткой. Она тут же говорит: ну, конечно же, какая феминистка? Я люблю
конечно,
мужиков.
Я положу все на алтарь: работу, учебу, что-то
не
там
надо.
Еще.
Нет, ни один мужик не скажет.
А так мужчины хотят.
Нет, неправда. Я мужчина. Я говорю: не надо класть на алтарь вашу свободу, учебу. Да. Работайте, стройте карьеру. Я мечтаю, чтобы, грубо говоря, чтобы женщина могла содержать мужика. Чтобы,
о, вот, боже.
Я считаю, что это нормально. Пусть, если она готова, если она умная.
Это Альфонс называется.
Не-не-не-не. Пускай мужики тоже имеют что? Право заботиться о детях, воспитывать. Но если женщина
хотите
более...
Хотите iMac, iBook?
Нет, секунду. Не-не-не. Я говорю о том, что если женщина более успешная, это не позорно. Так. Это нормально. Но 8 марта – это наш российский праздник.
Так.
К черту этих Клар Цеткин с Розой Люксембург. Мы про
просто
них забыли.
Женщина.
8 марта – это праздник любимых женщин.
Ура! Виталий Милонов был гостем программы «Умные парни». Виталий Валентинович, приходите к нам еще. Спасибо.